Глава четвертая. Дом Аталиса. Странная беседа происходила в небольшой комнате с драпированными бархатом стенами, освещенной тонкими свечами. Комната принадлежала Аталису, которого одни называли философом, другие — ясновидцем, а третьи — плутом. Эта таинственная личность была худощавым мужчиной среднего роста, с великолепной головой и строгими чертами истинного ученого. Однако острый взгляд его напоминал скорее взгляд проницательного торговца. Он был одет в прямое платье из богатой ткани, а голова его была обрита в знак того, что он посвятил себя искусствам и наукам. Аталис негромко говорил со своим собеседником, и сторонний наблюдатель, если бы таковой нашелся, мог бы заметить в его поведении странную особенность. Беседуя, Аталис жестикулировал только левой рукой. Правая его рука лежала на бедре, неестественно вывернувшись. И время от времени его спокойное умное лицо ужасно искажалось внезапным спазмом сильной боли. В этот миг его правая нога, скрытая под длинным одеянием, судорожно дергалась. Его собеседником был тот, кого в городе Яролет знали и чтили как принца Тхана, отпрыск древнего и аристократического дома Турана. Принц был высоким, худым человеком, юным и неоспоримо красивым. Его правильное и крепкое тело воина, спокойная уверенность его серо-стальных глаз обращали на себя большее внимание, чем пышность завитых и надушенных черных волос и расшитого драгоценностями плаща. Рядом с Аталисом, который сидел в кресле с высокой спинкой, сделанном из темного дерева и покрытом сложной резьбой, в которой были злобно смотрящие химеры и ухмыляющиеся рожи, стоял столик из эбенового дерева, инкрустированного слоновой костью. На столике покоился огромный кусок зеленого кристалла, величиной в человеческую голову. Кристалл мерцал странным внутренним сиянием. Время от времени философ прерывал беседу и вглядывался вглубь мерцающего камня.
«Она найдет его, а он придет?»
В отчаянии произнес принц Тхан.
«Он придет.
Но с каждым мгновением опасность все возрастает. Даже сейчас Манхасем-хан может наблюдать, и нам опасно быть вместе».
«Манхасем-хан лежит опьяненный сонным лотосом, ибо тени Нергала были в мире в час заката», — сказал философ. «А на некоторый риск мы должны пойти, если хотим освободить город от этого тирана с кровавыми руками».
Его лицо болезненно дернулось в невольной гримасе непереносимой боли. Затем снова разгладилось. Он угрюмо сказал:
«И ты знаешь, о принц, как мало времени у нас осталось. Отчаянные усилия отчаявшихся людей».
Внезапно красивое лицо принца исказилось паникой, и его глаза, устремленные на Аталиса, вдруг помертвели, превратившись в холодный мрамор. Почти столь же быстро жизнь вернулась в его глаза, и принц откинулся на спинку кресла, бледный, вспотевший.
«Очень мало времени», — выдохнул он.
Скрытый гонг негромко прозвенел где-то в темном и тихом доме Аталиса далековидящего. Философ поднял левую руку, успокаивая встревоженного принца. Мгновением позже одна из бархатных драпировок отодвинулась, обнаружив потайную дверь. В двери, словно кровавый призрак, возникла гигантская фигура кимерийца, который поддерживал наполовину потерявшую сознание девушку. Негромко вскрикнув, философ вскочил на ноги и направился к мрачному кимерийцу.
«Добро пожаловать!» «Трижды добро пожаловать, Конан! Входи! Иди сюда! Вот вино, еда!»
Он указал на табурет у дальней стены и забрал у Конана полуобморочную девушку. Ноздри кимерийца расширились, как у волка, при виде еды. Но подозрительный, как тот же волк, всегда настороже, чтобы не попасть в ловушку, он обвел горящими голубыми глазами улыбающегося философа и бледного принца и осмотрел каждый уголок маленькой комнаты.
«Позаботьтесь о девчонке, ее сбила лошадь. Но она все равно доставила мне ваше послание», —
проворчал он и без церемоний пересек комнату, налил и осушил кубок крепкого красного вина. Схватив основательный кусок мяса с тарелки, он принялся насыщаться. Аталис позвонил в колокольчик и передал девушку на попечение молчаливого раба, который появился из-за другой драпировки, как по волшебству.
«Ну, так в чем дело?»
— спросил кимериец, усевшийся на низкую скамейку и сморщившись от боли в раненом бедре.
«Кто вы такие? Откуда вы знаете мое имя? И что вам от меня нужно?»
«Мы поговорим позже», — ответил Аталис. «Ешь, пей и отдохни. Ты ранен?»
«Крам, побери любые задержки. Будем говорить сейчас».
«Хорошо. Но позволь мне промыть и перевязать твою рану, пока мы будем говорить». Кимериец пожал нетерпеливо плечами и что-то невежливо пробурчал в ответ на любезное поведение философа. Пока Аталис промывал его рану, умощал ее пахучей мазью и перевязывал чистой полосой ткани, Конан утолял голод, пожирая холодное мясо с пряностями и поглощая красное вино.
«Я знаю тебя, хотя мы никогда не встречались»,
— начал Аталис мягким, спокойным голосом.
«Тому причиной мой кристалл. Вон тот, на столике, рядом с креслом. В его глубинах я могу видеть и слышать на тысячи лик».
«Колдовство?» Фу.
Конан мрачно сплюнул, демонстрируя презрение воина к подобным магическим штучкам.
«Называй так, если хочешь», —
льстиво улыбнулся Аталис.
«Но я не колдун. Я лишь ищу знания. Некоторые называют меня философом».
Его улыбка скривилась в чудовищной оскал агонии. Покрывшись мурашками от ужаса, Конан смотрел, как корчится философ.
«Кром, ты что, болен?»
Задыхаясь от боли, Аталис упал в свое кресло с высокой спинкой.
«Не болен. Проклят. Проклят этим негодяем, который правит нами, чудовищным скипетром магии, рожденной в аду».
«Манхасем ханом?»
Аталис устало кивнул.
«То, что я не колдун, сохранило мне жизнь. Пока.
Сатрап уничтожил всех магов Яролетта. Меня, скромного философа, он оставил жить. Но он подозревает, что мне известно кое-что из черных искусств. И он проклял меня этим смертельным недугом. Он корчит мое тело и истязает мои нервы. И вскоре прикончит меня.
Аталис указал на неестественно скрюченную руку, безжизненно лежащую на его бедре. Принц Тхан дико глянул на Конана.
«Я тоже был проклят этим исчадием ада, ибо я следующий за Манхасем ханом в иерархии, и он полагает, что я могу желать его трона. Меня он мучает другим способом. Болезнь мозга вызывает у меня приступы слепоты. В конце концов, она пожрет мой мозг и превратит меня в лишенную мыслей и зрения воющую тварь».
«Кром!»
Конан тихо выругался. Философ протянул к нему руку.
«Ты — наша единственная надежда. Ты один можешь спасти наш город от дьявола с черным сердцем, который истязает нас».
Конан непонимающе уставился на него.
«Я? Но я не колдун, приятель. Все, что может сделать воин с железом в руке, я могу сделать для вас. Но как я могу сражаться с магией этого дьявола?»
«Выслушай меня, Конан из Кемерии. Я поведаю тебе странную и чудовищную историю».